Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы вновь в «Школе православия» на занятии по истории поместных православных церквей. У микрофона Владимир Блохин. И сегодня у нас 11-й урок. Мы с вами продолжали говорить о судьбе Константинопольского патриархата во второй половине 20-го столетия. Мы также с вами затронули некоторые стороны современной жизни этой поместной церкви. Мы сказали, что юрисдикция или церковная власть Константинопольского патриархата в географическом охвате очень широка. Так вот, наряду со многими греческими приходами, разбросанными по всем континентам, греческому патриарху в административном отношении подчиняются монастыри Святой горы Афон. Поэтому сегодня наше занятие с вами будет посвящено обзору истории Афона и его обителей. Я думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что каждый православный христианин сочтет за огромную милость Божию и за большую честь возможность побывать на Афоне. В том самом месте, где монашество и православие в целом сохранились в нетронутом состоянии. Ведь недаром говорят, что на этом полуострове до сих пор живет Византия, не покоренная ни крестоносцами, ни турками, ни постхристианской Европой. Как бы для укрепления вот этого чувства афонцы используют исключительно юлианский календарь, старый стиль. Впрочем, так же, как и наша русская православная церковь. На протяжении тысячи лет своего существования Афон жил и живет изолированно от суетного мира. Поэтому афонское монашество, афонские богослужения, ритм жизни, атмосфера – все пропитано там особой духовной силой и присутствием Божиим. На этой горе люди живут не так, как мы. Несмотря на то, что они живут отдаленно от мира, они же на него и влияют. Хотя про самих себя афонцы не говорят, что они обитают или живут, а они спасаются. Их главное дело — приближение к Богу ради спасения себя и мира. По-славянски таких людей зовут иноками, то есть иными, другими людьми. И практически все в истории Афона и в облике этой святой горы иное, загадочное для непосвященных. Сама Пресвятая Богородица избрала это место себе в удел. По преданию, около 44 года по Рождестве Христовом, оказавшаяся на Афонской горе Божия Матерь сказала после первого крещения афонцам: «Сие место да будет мне в жребий, данный мне от Сына и Бога моего. Благодать Божия да пребудет на месте сем». И в самом деле благословенна Греция, Эллада, имеющая такое сокровище, как Афон. Оливковые рощи, виноградники, огороды, зелень, каменные откосы гор и ущелий, теплое солнце и лазурное море, и это далеко не все, что мы можем там увидеть, потрогать, прикоснуться и почувствовать. Афон представляет собой узкий гористый полуостров, расположенный в Восточной Греции и вдающийся в Эгейское море. Поскольку Афон лежит изолированно от всего внешнего мира, он никогда не вмешивается в политическую жизнь. Минуя эпохи, он и поныне остается главным центром иноческой жизни не только греческого народа, но и всех славянских наций. На Афоне отсутствует светский образ жизни, привычный нам. Здесь нет ни городов, ни деревень. На полуостров не допускаются даже женщины и даже животные женского пола. Это святой обычай, установившийся издревле и нарушать который нельзя. В 1928 году русский писатель Борис Зайцев писал, размышляя об Афоне, следующие слова. «Тысячелетнее монашеское царство. Афон – сила, и сила охранительная. Смысл его – есть пребывание, а не движение. Афон созерцает, а не кипит и рвется, это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо одухотворен». Конец цитаты. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, когда же на Афоне появились первые монахи. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Время появления первых иноков на Афоне относится к IV веку, а первые монашеские поселения, как таковые, появились лишь в VII столетии. Первый крупный монастырь, Великая Лавра, был основан в 963 году трапезунским монахом Афанасием. Преподобный Афанасий составил и ввел в богослужебную практику Лавры устав, который назывался «Диатипосис». Иногда, а может быть чаще всего, Великую Лавру так и называют «Лаврой преподобного Афанасия». На протяжении X-XIV веков на Афоне появились 20 главных монастырей, существующих до настоящего времени. Из них 17 монастырей греческих, один монастырь болгарский, Зограф, один монастырь сербский, который называется Хиландар, и, наконец, еще один монастырь русский во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Все эти обители не зависят друг от друга в своей внутренней жизни и управлении, а самыми крупными монастырями сегодня считаются Великая Лавра, Ливерский монастырь и Ватопед. Помимо 20 главных монастырей, о которых мы только что сказали, на Афоне находятся также скиты. Скит, как правило, состоит из нескольких зданий, каждое из которых населено монахами, а центром скита является Кириакон, общая церковь. Еще одной формой афонского монашеского жития выступают каливы. Калива – это немногочисленная группа монахов, имеющая небольшой храм или часовню. Власть над ней принадлежит не скиту, а тому монастырю, на территории которого находится калива. Наконец, самыми маленькими монашескими жилищами являются келии. Это отдельные усадьбы монахов, небольшие жилые помещения с участками земли. Внутренняя жизнь таких келий устраивается независимо от монастыря. Святогорская территория имеет особый статус. И вот сейчас давайте с вами посмотрим, чем выражается особенность положения и управления афонскими монастырями. Ведь, с одной стороны, Афон – это неотъемлемая часть Греции, на которую распространяются все местные законы, законы Греческой республики. С другой стороны, Святая Гора представляет собой некое автономное монашеское государство со своими монашескими органами управления. Что же это за органы? Правительство Святой Горы называется Священным Кенотом. Кенот находится в административном центре полуострова, городке Карии. В состав кенота входят представители всех 20 главных афонских монастырей. Председателем кенота выступает прот Святой Горы. Функции прота образно можно сравнить с функциями премьер-министра, а, скажем так, президентом Святой Горы считается Константинопольский патриарх. Ну, другими словами, все внутренние дела на Афоне решаются кенотом, а патриарх только контролирует и следит за решением этих дел. Для того, чтобы посетить Афон, необходимо разрешение особого департамента Министерства иностранных дел Греции, а духовным лицам, посещающим Афон, нужно еще и благословение Константинопольского патриарха. Сегодня те паломники, которым удалось попасть на Святую Гору и сделать все необходимые формальности, получают специальный красивый документ в византийском стиле с двуглавым византийским орлом и печатью с образом Божией Матери, покровительницы Афона. Веками, столетиями Афон противостоял всем ветрам, которые стремились нарушить его покой, святость и божественность. Будучи оплотом православия, Афон сокрушал о свои скалы метущиеся волны крестоносцев и турок. Святогорский путь — это всегда неожиданность, непредвиденная встреча и минутный разговор могут резко изменить все планы. Однако, куда бы ни забредал русский путник, куда бы он ни заходил, какими бы тропами он ни шествовал, они рано или поздно приведут его в славный русский Пантелеимонов монастырь. Всех без исключения поражает грандиозный вид этой обители со множеством разнообразных строений и куполов. По существу это целый иноческий город. В отличие от большинства других афонских монастырей, монастырь святого Пантелеимона красочен. Пилигримы-греки называют его зеленым монастырем по необычному цвету его крыш. И на Афоне этот зеленый цвет для русского богомольца становится родным. И вот теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о Пантелеимоновом русском монастыре, той обители, которая тысячелетия спасала нас и нашу землю молитвами русских иноков, подвязающихся в разное время на этом святом месте. Русский монастырь на Афоне был основан в начале XI века. Первоначально их обитель русских, называлась Ксилургу. Во второй половине XII века русские иноки, вследствие своей многочисленности, переселились из обители Ксилургу в старый Руссик, который первоначально именовался Пантелеимоновым монастырем Фессалоникийца. Этот монастырь известен пострижением здесь в монахи святого Саввы Сербского в 1196 году. Обитель впоследствии получила статус скита, а в 1925 году освятили прекрасный храм во имя святого Пантелеимона Целителя с высокой шатровой колокольней. Во время монголо-татарского ига связь Руси с Афоном прервалась. Старый монастырь, Руссик, был оставлен нашими иноками и заселен греческими. Несмотря на деятельную помощь московских государей, в 15-17 веках русская жизнь на Афоне почти не возрождалась. И знаменитый путешественник Василий Григорович Барский, побывавший тут в 1744 году, сообщил, что у монастыря одно лишь только название русское. В конце 18 века иноки из вот того старого Руссика перешли на берег моря, в нынешний Пантелеимонов монастырь, основанный в 17 веке епископом города Иериссоса на месте скромной келии. Во время русско-турецкой войны 1827-1828 годов монастырь временно опустел. Но спустя 7 лет греческий игумен Герасим пригласил в обитель русских насельников, надеясь ее укрепить. Сюда из одного афонского скита переселился известный своим благочестием и ученостью отец Аникита. В миру это был князь Сергей Александрович Ширинский-Шахматов. Этот человек стал ктитором, покровителем монастыря. С 1850-х годов русское братство стремительно возрастает. А в конце XIX века при архимандрите Макарии Сушкине обитель окончательно перешла в русские руки и начала быстро отстраиваться. В Константинополе, Одессе и Москве появились большие пантелеимоновские подворья с храмами, а в начале XX века монастырь устроил на Кавказе крупную обитель, Новоафонскую, Симоноканоницкую, ставшую важным связующим звеном между Святой Горой и Россией. Этот монастырь, Новоафонский Симоноканоницкий, начал отстраиваться еще в конце XIX века, а все работы были завершены к началу XX. Сегодня этот монастырь находится на территории Абхазии. А Пантелеймонов монастырь достиг наибольшего расцвета на рубеже XIX и XX столетий. Его братья насчитывало свыше 2000 иноков. Обитель тогда широко занималась религиозно-просветительской деятельностью, издавая множество книг, брошюр, выпуская журнал «Душеполезный собеседник». Огромное внимание уделялось паломничеству, ведь в начале XX века Святую Гору ежегодно посещало до 30 тысяч россиян. О великом прошлом Пантелеймонова монастыря существует целая литература. Сейчас он напоминает город с эвакуированным населением, где осталась горстка хранителей. Дело в том, что с началом советского периода в России на помощь Афону надеяться было, конечно же, невозможно. И Пантелеймоновская община с тех пор стала резко уменьшаться. В 1918 году она насчитывала около 800 монахов. Через 7 лет было уже 560. В 1945 году, в год окончания Великой Отечественной войны, русских иноков на Афоне было 180. А сегодня там подвязается всего лишь около 50 монахов. Был один период, который способствовал пополнению Афонской братии. Это был период середины 60-х годов. По договоренности между духовными и светскими властями в Пантелеймонов монастырь поступило 5 монахов, и вот с тех пор московский патриарх стал официально считаться ктитором, покровителем обители, получив реальную возможность ей помогать. С начала 90-х годов эта помощь, так же как помощь жертвователей из России и Украины, возросла, и численность братства несколько увеличилась и доросла сейчас, я повторяю, до 50 человек. Конечно, Пантелеймонов монастырь пережил вместе с русскими иноками абсолютно все препоны и коллизии, политические прежде всего, которые охватывали и тогда, и сегодня окружающий мир. Но тем не менее, все-таки можно сказать, что эта обитель, наряду со всеми другими афонскими монастырями, конечно же, выступала хранительницей всех тех традиций византийского монашества, которые существовали. Как солнце повторяет свой путь на небе, так и насельник Пантелеймона повторяет свой день. И в нашем Пантелеймоновом монастыре принят такой порядок дня, достаточно интересный. Когда монахи встают в 7 часов по византийскому времени, что соответствует 2 часам ночи по времени европейскому. И в этот момент начинается ранняя обедня. Вслед за ней поздняя. Часов в 11... Отдохнув, все монахи идут на различные послушания, кто на огороды, кто на стройку, кто в канцелярию. Часа в 2 обедают и опять идут на работы до 7 часов, когда полагается вечерний чай. После него вечерня, затем ужин, повечерие, по окончании которого насельники расходятся по кельям, где нужно прочесть установленное число молитв и положить столько же земных поклонов. На Афоне это называется тянуть четки. Для схимников 12 четок, в каждой четке по 100 поклонов, а для простых монахов 7. Глубокой ночью, в 2 часа ночи, звонят к заутрене, продолжающейся 2 часа. И так ежедневно, до самой кончины, которая здесь ожидается, как долгожданный переход в иной мир. Таков, по крайней мере, распорядок дня образцового монаха. А следуют ли все пантелеимоновцы вот этим строгим правилам, знает лишь сам Господь. Безусловно, что наш с вами рассказ об Афоне, дорогие друзья, был бы, наверное, неполным, если бы мы с вами не упомянули хотя бы в нескольких словах об афонских подвижниках, конкретных людях, благодаря молитвам которых держался и продолжает держаться мир. Нам известны имена многих иноков, которые сейчас прославляют Господа в Царстве Небесном и молятся за всех нас у престола Живоначальной Троицы. Это Петр и Афанасий Афонские. Это святой Паисий Хиландарский, основоположник болгарского возрождения в XVIII веке. Это и святой Савва, основатель сербской церкви в XIII веке, получивший первый монашеский опыт именно на Афоне и именно в монастыре, в русском монастыре святого Пантелеимона, о котором мы с вами сказали. Нам известны жития и биографии многих афонских подвижников. 20 век, сопровождавшийся двумя мировыми войнами, появлением тоталитарных режимов, изобретением ядерного оружия, также явил православному миру немало святых. Афонский старец Силуан – один из них. Давайте вспомним этого удивительного человека, нашего с вами соотечественника, молитвенника и подвижника. В миру этого человека звали Семен Антонов. Родился он в 1866 году в Тамбовской губернии в благочестивой крестьянской семье. С юности Симеон пожелал принять постриг. Однако отец его настоял, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу. Незадолго до окончания воинской службы, которую Симеон проходил в Санкт-Петербурге, он решил испросить благословение у отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал». И вот осенью 1892 года, в возрасте немногим меньше 30 лет, Семен прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Он воспитывался в атмосфере афонской духовной традиции. Дни проводил в непрестанной молитве Иисусовой, длительных богослужениях, в посте, частой исповеди и причащении святых тайн Христовых, в чтении духовных книг и труде. Послушанием его была тяжелая работа на мельнице, затем хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет он заведовал торговой монастырской лавкой. В 1896 году он был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году в схиму с оставлением прежнего имени. Прожив 46 лет в обители, преподобный никогда не стремился к уходу в затвор или удалению в пустынь. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от мирских помыслов для молитвенного предстояния Богу, зная, что это самый краткий путь ко спасению. Вся жизнь его была сердечной молитвой до великих слез. В этой молитвенной устремленности он достиг такого духовного созерцания, при котором провидел происходящее и прозревал будущее человека, открывая тайны душ и призывая всех людей вступить на путь спасительного покаяния. 24 сентября, или по старому стилю 11 сентября 1938 года, старец Силуан мирно скончался. В 1988 году преподобный Силуан был причислен к лику святых. Произошло это не так давно, 17 лет назад, однако задолго до его канонизации пребывавшие в Пантелеимонов монастырь паломники совершали поклонение честной главе старца, покоящейся в храме обители, с верой в его молитвенное предстательство перед Господом. Актуально его учение о мире, трогательное и проникнутое любовью ко Христу и ко всем людям. Например, в одном месте старец Силуан размышляет так. «Люди прилепились душою к земным стяжаниям и потеряли любовь Божию, и потому нет мира на земле». И вот еще одна его мысль. «Если бы люди Духом Святым познали, какой наш Господь, то все бы изменились». Богатые презрели бы свои богатства, ученые — свои науки, а правители — свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в великом мире и любви, и на земле бы была великая радость. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорили с вами вкратце об истории Афона в целом, о его положении и управлении, также поговорили о судьбе русского Пантелеимонова монастыря. Конечно, мы остановились далеко не на всех сторонах афонской жизни и истории, поэтому в следующий раз мы также посвятим наш урок рассказу не только об истории Афона, но мы с вами затронем также политическое и международно-правовое положение Святой Горы и постараемся поговорить о некоторых богослужебных афонских традициях. А сегодня наша встреча подходит к концу. Я благодарю, что вы были со мной за прошедшие полчаса. До встречи через неделю. Храни всех вас, Господь.